Добрый день. Моя фамилия Булкин, зовут Валентин Александрович. Я преподаю историю искусства на кафедре истории русского искусства Санкт-Петербургского государственного университета. Сегодня у нас заключительная лекция по теме «Древнерусское зодчество до монгольского времени». О чем пойдет речь? О новгородской архитектуре конца XII века и зодчестве до монгольской эпохи на рубеже XII и XIII веков. Главный результат ладожского этапа в истории новгородской архитектурной школы – выработка типа малого храма, по-новгородски характерного в стилистическом и образном отношении. Доведенная до максимальной простоты крестово-купольная система получила в ладожских постройках особое, чисто новгородское художественное оформление. Небольшие размеры делают строительство таких храмов доступными для заказчиков самых разнообразных социальных групп, от архиепископа и князя до объединения рядовых горожан и отдельных состоятельных новгородцев. Такие храмы строились быстро, часто за один сезон. Этому способствовал не только сравнительно небольшие размеры здания, но и кладка из местного известняка, позволявшая заметно ускорить темп работы. Дешевизна этого материала также способствовала, скажем так, демократизации архитектуры, ибо обеспечивала доступ к храмовому строительству широких слоев горожан. Как уже отмечалось на прошлой лекции, ладожский этап каменного строительства приходится на третью четверть XII века. Следующий, последний этап предмонгольского строительства в Новгороде датируется последней четвертью XII, началом XIII века. Строительство обретает исключительно интенсивный характер и ведется в самом Новгороде и его окрестностях. Сложившийся в Ладоге тип храма становится доминирующим. Его основные черты – небольшой размер, четырехстолбный план, одноглавие, упрощенная структура интерьера, лаконичность решения фасадов. Простота форм порождает художественный образ, исполненный мужественного достоинства и силы. К числу первых построек нового периода относится церковь Благовещения у деревни Аркажи близ Новгорода, воздвигнутая в 1179 году. Летопись точно указывает сроки с 21 мая по 25 августа. Своды и барабан храма, а частично западная и южная стена, относятся к 17 веку. В апсиде сохранились фрески 1189 года. В 1185 году жители Лукиной улицы заложили церковь Петра и Павла, как сказано в летописи, на Сильнище, иначе на Синичьей горе. По неясным причинам строительство затянулось до 1192 года. Здание хорошо сохранилось. Храм в духе времени. Компактная четырехстолбная композиция с закомарным завершением фасадов одной главой и тремя в высоту основного объема апсидами. Размеры в плане 16,8 на 13 метров при высоте около 17 метров. Типично для этого времени глубина заложения фундамента из валунов на семяночном растворе примерно 60 сантиметров. Среди других новгородских храмов церковь Петра и Павла выделяется необычной системой кладки. Здание сложено в основном из плинф со скрытым рядом. Напомню, что характерной для Новгорода является кладка из местного известняка и плинфы. Кладка из плинфы со скрытым рядом, при которой на лицевую поверхность стены выходят ряды плинфы через один сдвинутый ряд в глубину стены, в XII веке использовалась такая система только полоцкими мастерами. Эта техническая особенность позволяет предполагать участие в строительстве храма каменщиков из Полоцка. Зодчий же, судя по объемно-пространственной композиции здания, был местным, новгородским. Целый ряд других храмов этого времени сохранились только на уровне фундаментов и нижних частей стен. Это Спасо-Преображенский собор Хутынского монастыря 1192 года. Его нижние части вскрыты нами под ныне существующим храмом 1515 года. Церковь Воскресения на озере Мячине 1196 года. Она разобрана в 1463 году и вновь возведена на старых основаниях. Церковь Ильи на Славне 1202 года, заново перестроенная в 1455 году и сохранившаяся тоже только в нижних частях. Церковь Пантелеймона 1207 года, она известна по раскопкам. Не сохранившаяся церковь Кирилла 1196 года, выстроенная по заказу братьев, как сказано в летописи, братенников Константина и Дмитра. Летопись сообщает даже имя мастера строителя храма Коров Якович или Яковлевич с Лубиной улицы. Совпадение технико-технологических особенностей и плановой схемы этих храмов позволяет утверждать принципиальную близость их объемной композиции. Среди этих памятников на особом месте по историко-архитектурной значимости и роли в истории отечественной культуры церковь Спаса Преображения на Нередицком холме в полукилометре от Рюрикова городища. Храм построен по заказу князя Ярослава Владимировича летом 1198 года. Княжеский заказ в это время редкость. С конца 19-го, начала 20 века, когда изучение древнерусского и, в частности, новгородского зодчества было поставлено на научную основу, церковь Спаса Нередицы получила среди исследователей признание как одна из самых характерных построек новгородской школы, как одно из самых интересных воплощений новгородской стилистики и образности. Добавим, что как постройка, принадлежащая завершающему периоду домонгольского зодчества, Нередица может рассматриваться как итоговый памятник, знаменующий переработку византийского архитектурного наследия русскими зодчими. Полагаю, что новгородский стилистический оттенок не мешает этому храму, скажем так, предстательствовать за всю домонгольскую архитектуру конца XII – начала XIII века. Очень характерный итог, хотя, конечно, не единственный. Остановимся подробнее на процессе строительства этого храма, как он видится по результатам современных исследований. После торжественного молебна на выровненной площадке было определено место престола и намечена продольная ось будущего храма, ориентированная на восток. Затем с помощью шнура и деревянных колков строители сделали разбивку плана. Прежде всего зафиксировали общие габаритные размеры здания, его длину 15 метров 70 сантиметров и ширину 11 метров 40 сантиметров, толщину фундаментного основания, местоположение четырех столбов, трех полукружий, апсид и небольшого притвора с запада. По сделанной разметке приступили к земляным работам, которые заключались в том, что в песчаном материке выкопали рвы под фундамент глубиной около полуметра и сделали забутовку из валунов. Перед кладкой наземных частей на фундаментном основании скорректировали и окончательно установили толщину стен и столбов, ширину нефов, длину и ширину подкупленного пространства. Началась складка стен. В действиях мастеров чувствовалась сноровка, большой опыт возведения подобных храмов. Церкви нередицкого типа широко вошли в практику новгородского строительства еще в 60-70-е годы XIII века. Постройки ладожского этапа я имею в виду. Кладка стен продвигалась быстро, мастера работали споро, без задержек и перерывов. К строительству готовились заблаговременно. В плинфе, блоках темно-красного известняка ракушечника, извести и других материалов недостатка не было. Вкладку стен без строгого чередования употребляли плинфу и камень. Стены, за исключением более толстой западной, где должна была размещаться лестница на хоры, имели толщину около 1 метра. Три входных проема были перекрыты дубовыми брусьями. Для жесткости кладки внутри стен укладывали деревянные связи круглого или квадратного сечения. Для улучшения акустики вставлялись голосники, резонаторы. Грубовато отесанный камень придавал поверхности стен мягкую пластичность. Стены не штукатурились. Известковым раствором из швов они затирались тонким слоем цемяночной обмазки. Своды и арки возводились с помощью деревянных кружал. Полуциркульное завершение фасадов закамары выводили, пользуясь своего рода циркулем, в роли которого выступал закрепленный вкладку колышек с наброшенным на него шнуром. После устройства деревянной кровли и пола из поливных керамических плиток основные работы были завершены. А конца же месяца сентября отметил летописец, так как строительство, то есть строительство заняло около 3 месяцев. А через год интерьер храма был украшен фресковой росписью. О зодчем строителе Нередицы письменные источники умалчивают. Лишь с учетом строительной ситуации, сложившейся в Новгороде к концу XII века, можно высказать некоторые предположения по этому вопросу. Большое каменное строительство в последние 2 десятилетия XII века вели новгородские архиепископы, владыки, в распоряжении которых находилась, надо полагать, постоянная группа мастеров. В 1196 году владычные мастера завершают возведение церкви Воскресения. Одновременно, по заказу жителей Лубиной улицы, как я уже говорил, мастер Коров Яковлевич строит церковь Кирилла. О других постройках этого зодчего каких-либо сведений нет. Но на 1198 году, когда строится Нередица, артель владычных мастеров работает в Руси, где по заказу архиепископа Мартирия возводится Спасо-Преображенская церковь. Есть поэтому вполне определенные основания полагать, что княжеский заказ, то есть строительство Нередицы, выполнял Коров Яковлевич и возглавляемые им каменщики. Во второй половине XIX века Нередица привлекла внимание любителей старины, художников, историков архитектуры и живописи. Особенный интерес вызывали прекрасно сохранившиеся фрески, уникальный ансамбль настенного письма 1199 года. Можно сказать, что в условиях обостренного внимания к отечественным древностям со стороны русского образованного общества состоялось второе рождение Нередицы. В 1903-1904 годах была проведена архитектурная реставрация под руководством Петра Петровича Покрышкина, опытного реставратора и тонкого знатока древнерусского зодчества. Нередица преобразилась. Петр Петрович Покрышкин видел суть реставрации прежде всего в оказании помощи несущим конструкциям здания и раскрытии его первоначальных форм и сохранении более поздних в тех случаях, когда для воссоздания древней формы не сохранилось достаточных документальных и натурных данных. Реставрация Нередицы была выполнена на высоком, можно сказать, европейском уровне реставрации, хотя и не без некоторых недостатков, которые уже позже, в 1919-1920 годах, реставратор исправлял. Вникая в технические особенности древней постройки, Покрышкин вместе с ними сумел уловить и образный строй памятника. Интересно его суждение о своеобразии новгородских храмов домонгольского периода. Он писал: «Я понял, в чем заключается прелесть новгородских церквей. Это прелесть в их простоте и в соразмерной стройности их пропорций, особенно внутренних. Простота, уютность и стройность новгородских церквей русскому архитектору говорят несравненно более, чем пышность украшений и вычурность пропорций, доходящие до сухости в романских и готических храмах. Но редкий русский человек, насмотревшийся на иностранные диковины, согласится со мною». Новый облик памятника существенно повлиял на выработку суждений о новгородском зодчестве, своеобразие его стиля. Строители храма запечатлели в камне особый тип церковной красоты, в котором оказались сплавлены импульсы, идущие от византийской и южно-русской архитектуры, и черты, свойственные только новгородскому зодчеству. Поставим мысленно рядом с Нередицей близкие ей по времени и постройки других школ, скажем, Пятницкую церковь в Чернигове или церковь Покрова на Нерли. Это однотипные постройки, четырехстолбные храмы с 3 апсидами и 1 главой в завершении. Однако же, при самом беглом сопоставлении с ними, в формах Нередицы начинает сквозить такое неподражаемое новгородское, немного нескладное и грубоватое, но пронзительно обаятельное своеобразие, что начинаешь понимать, архитектурный канон – это не препятствие, а прямое условие архитектурного творчества. 3 однотипных памятника предстают как 3 архитектурных портрета древнерусского общества XII века. В Нередице нет нарочитости, показной красоты, мужественный образ храма несет в себе черты простодушия его создателей, которые, вероятно, и в повседневной жизни, если не чурались, то, по крайней мере, смущались украшенности. Не новгородское это, да и не мужское дело. Красота Нередицы достигается чисто архитектурными приемами. Линией, плоскостью, объемом, ритмикой их сочетания. Иное дело, скажем, барочный храм, где обилие украшений вызывает впечатление самолюбования, словно здание знает свои достоинства и горделиво показывает их и любуется ими вместе со зрителями. Самое тяжелое испытание ожидали Нередицу осенью 1941 года. Огнем фашистской артиллерии храм был разрушен. В послевоенное время усилиями новгородских реставраторов храм по точнейшим чертежам, обмерным чертежам Покрышкина, был заново воссоздан. Сохранилось около 40% первоначальной кладки. Надо отдать должное качеству восстановительно-реставрационных работ. Из большого количества храмов, построенных после Нередицы, сохранилась небольшая церковь Рождества Богоматери на Пирыне, построенная, вероятно, в 20-30-е годы XIII века. В послевоенное время храму возвратили первоначальный облик. После Нередицы казалось, упрощать храмовую архитектуру невозможно. Строитель Пирынской церкви показал, что это не так. С фасадов исчезли лопатки, они оставлены только на углах. Вместо трех апсид осталась одна, да и та в половину высоты храма. Простота и монументальность этого маленького здания с покоряющей силой свидетельствует о новгородском стиле, который убедительно являет себя в больших соборах XI начала XII века, с Софийского собора начиная, и легко узнаваем в храмах-миниатюрах наподобие Пирынской церкви. Есть в архитектуре этого храма одна особенность, которая имела далеко идущие последствия для новгородского зодчества XIII-XV веков. Боковые своды церкви имеют в сечении форму четверти круга. Этот конструктивный прием меняет наружную форму завершения фасадов. Вместо плавной формы традиционных полуциркульных закамар фасады Пирынского храма получают динамичное трехлопастное завершение. Это важная инновация. Объяснить ее можно, обратившись еще к одной дошедшей до нас новгородской постройке начала XIII века. Я имею в виду церковь Пятницы на Торгу. Она построена раньше Пирынской, в 1207 году, новгородскими купцами, которые вели торговлю, как сказано в летописи, с заморскими странами. Для Новгорода Пятницкая церковь постройка необычная. Ее плановая схема и объемно-пространственная композиция невыводимы из новгородского архитектурного ряда XII века. Архитектура храма кажется своего рода инкрустацией в историю новгородского зодчества. По сути, так оно и есть. Схема четырехстолпного одноглавного храма предстает здесь в нехарактерном для Новгорода варианте. Три высоких двухэтажных притвора придают композиции церкви ступенчатый характер. Притворы полностью открыты вовнутрь основного объема, что придает интерьеру крестообразный характер и делает его более просторным. Оригинально решена обширная алтарная часть. Центральная полукруглая апсида выступает далеко на восток. Боковые тоже внутри имеют полукруглую форму, а снаружи прямоугольную. Своеобразие интерьеру придают круглые опоры. Вторые этажи притворов играют роль хор и соединены друг с другом внутристенными проходами. Не характерно для новгородских храмов уступчатое обрамление входных проемов. Первоначальный верх храма утрачен, и потому, пожалуй, основной проблемой реконструкции древнего облика является форма венчающих частей. Проведенные исследования позволили установить две важных особенности наружной композиции здания. Углы основного объема и притворов были акцентированы сложно профилированными пилястрами, нам уже знакомыми по архитектуре конца XII – начала XIII века, но не новгородской. Фасады имели не обычное закомарное завершение, как во всех новгородских храмах XII века, а трехлопастное с угловыми частями в четверть круга и центральной частью полукруглой формы. Вот откуда трехлопастное завершение Пиринской церкви, о котором упоминалось раньше. Все названные факты привели исследователей к выводу о принадлежности Пятницкой церкви к группе башнеобразных храмов, известных по архитектуре Чернигова, Полоцка, Смоленска и других городов конца XII – начала XIII веков. Особую близость Пятницкой церкви обнаруживает церковь Михаила Архангела в Смоленске 90-х годов XII века и предшествующая этому храму церковь в Полоцком Детинце, известная по раскопкам. Становится очевидным, что новгородские купцы заказали храм по образцу полоцко-смоленских и, надо полагать, пригласили для возведения церкви Пятницы мастера, имевшего опыт строительства храмов столь необычного для Новгорода типа. Ясно, что зодчий пришел из Полоцка или Смоленска. Пятницкая церковь не была единственным новгородским храмом башнеобразного типа. В конце 80-х годов археологическое исследование нами остатков церкви Михаила на Прусской улице 20-х годов XIII века показало, что ее технические и стилистические особенности того же рода, что и в Пятницкой церкви. Таким образом, и Новгород не остался в стороне от общерусских архитектурных идей, которые получили воплощение в башнеобразных храмах конца XII – начала XIII века, знаменовавших новый этап в истории отечественного зодчества. Самоопределение архитектурных школ в XII веке сопровождалось постепенно вызревавшей интеграционной тенденцией. В ее основе общность культуры различных земель периода раздробленности, близость социальных условий их развития, освоение секретов каменного строительства местными мастерами, усилившиеся к концу XII века контакты между мастерами различных школ, переработка ими византийской архитектурной системы в духе формирования национального художественного мышления. Башнеобразный тип храма – самый яркий и убедительный результат этого процесса. Отдельные элементы будущих композиций этого типа появились еще в XI, начале XII века. Ступенчатые своды в Киевской Софии, свод в четверть круга в Софии Новгородской, трехлопастное завершение притворов церкви Спаса на Берестове. Но это отдельные, сами по себе существовавшие элементы совсем в другом архитектурном контексте. Предпосылки башнеобразного типа храма складываются в Полоцкой земле, мы это отмечали, складываются еще в первой половине середины XII века. Самый яркий пример нового композиционного решения – собор Спаса Ефросиньевского монастыря. Под воздействием полоцких образцов в соседней Смоленской земле в конце XII – начале XIII века складывается целая архитектурная школа, в постройках которой идеи полоцких мастеров получают дальнейшее развитие. К сожалению, до нас дошел лишь Михайло-Архангельский храм на Смедыне. Южно-русскую группу памятников нового типа составляют Пятницкая церковь в Чернигове, Дворцовая церковь Василия в Овруче, известный по раскопкам храм апостолов в Белгороде. Строительство этих храмов, заказ князя Рюрика Ростиславича, связывают с именем Петра Меланега, известного зодчего конца XII – начала XIII века. Археологическое исследование выявили постройки этого типа в Киеве, храм на Вознесенском спуске, Новгороде-Северском и Путивле. В обзоре архитектурных школ конца XII – начала XIII века назывались мною разные по стилистическим оттенкам, но близкие по композиционному строю постройки Гродно, Галича, Юрьева-Польского. Таков тот общерусский архитектурный контекст, в который органично вписывается столь необычный для новгородской традиции Пятницкий храм на Торгу. Храм-монумент конца XII – начала XIII века с его ступенчатостью композиции, динамикой верха, предрасположенностью к декоративизму с полной определенностью свидетельствует о появлении особого древнерусского варианта архитектуры. В начале XIII века создалась многообещающая перспектива его плодотворного развития. Осуществить эту возможность помешало татаро-монгольское нашествие.